Від Радіо Свобода. В ефірі програма «Дорога свободи». У мікрофону Кристина Горілів. «Закон и общество» – так называлась правозащитная программа, которую долгие годы вел на Радио Свобода Константин Симис вместе со своей женой Диной Каминской. Они эмигрировали на Запад в 1977 году. В Советском Союзе Дина Каминская, известный адвокат, защищавший многих советских диссидентов, и Константин Симис, специалист по международному и государственному праву, жили под неусыпным контролем советских спецслужб, время от времени проводивших в их квартире обыски. При одном из таких обысков сотрудники КГБ изъяли рукопись книги Константина Симиса «Коррумпированное общество» о советской теневой экономике. Иммиграция стала единственным способом избежать ареста. Среди подзащитных его жены Дины Каминской были такие известные борцы за права человека в Советском Союзе, как Юрий Гланцков, Владимир Буковский, Илья Габай, Анатолий Марченко, Павел Литвинов, Лариса Багарас. После нескольких резких судебных выступлений Дина Каминская была лишена возможности участвовать в качестве адвоката в политических процессах. Она не была допущена, в частности, к защите Ковалева и Твердохлебова, хотя на этом настаивали и обвиняемые, и их родственники. Но и в этом положении Дина Каминская не отказывала в юридической помощи людям, преследуемым по политическим мотивам. Трудно было представить себе эту пару, почти всегда вместе появляющихся и вечно споривших друг с другом, разлученными. Константин Симис и пережил свою жену всего лишь на полгода. Дина Каминская скончалась в Вашингтоне 10 июля этого года на 88-м году жизни. Константин Симис на 88-м же году жизни, 18 декабря этого года. Памяти Константина Симиса и Дины Каминской посвящается. Из архива «Радио Свобода».
В эфире Вашингтонская студия «Радио Свобода». Еженедельная программа «Закон и общество». Ее подготовили и ведут наши сотрудники-юристы Дина Исаковна Каминская и Константин Михайлович Симис.
Ну вот, вернулись мы с вами, Дина Исаковна, из Москвы. Участвовали там в семинаре, организованном московской хельсинкской группой, вот в начале февраля. Сам семинар произвел на нас большое впечатление. Вообще много наблюдений, встреч. Являемся свидетелями мы острейших конфликтов между двумя ветвями власти. А вот мы с вами решили сегодня побеседовать о праве. О праве как факторе, что ли, образующем цивилизации. Как вы думаете, современно ли это?
Кстати, Михайлович, вы мне ставите просто провокационный вопрос, потому что прежде чем принять решение, мы с вами, конечно, обсудили это и пришли оба к заключению, что это современно, что это своевременно, что это актуально. И нужно сказать, что хотя семинар, о котором вы говорили, был посвящен очень актуальной и конкретной правовой проблеме защиты прав человека, но знаменательно и, на мой взгляд, очень правильно то обстоятельство, что семинар открылся выступлением, посвященным самому понятию права. Профессор Михайловская, которая, собственно, и выступила с этим вступительным докладом, говорила о том, что порочно такое понятие права, которое игнорирует категории нравственности, категории справедливости. А ведь вот что интересно, что марксистское определение права, его, наверное, все помнит и знает, оно ограничивало понятие права совокупностью норм. Вот о порочности такого толкования и говорила Михайловская. И говорила при этом, что наша беда заключается в том, что закон слишком далеко стоял от права. Вот почему я считаю, что наша тема злободневна. Россия объявила о своем стремлении построить правовое государство и делает первые шаги на этом пути. И оно должно быть построено на доброкачественной основе, на подлинном праве.
Да, это совершенно правильно. И вы знаете, если обратиться к прошлому, обратиться к законодательству Советского Союза, то можно привести огромное число примеров совершенно аморальных, совершенно безнравственных, несправедливых законов. Ну, что приходит в голову в первую очередь? Скажем, закон о том, что члены семьи невозвращенца, то есть того, который не вернулся из-за границы в Советский Союз, несут уголовную ответственность. Или, скажем, еще более страшный пример – печально знаменитый закон 1932 года, его в народе прозвали законом о колосках. Суть закона сводилась к тому, что любое хищение так называемой социалистической собственности, то есть государственной или колхозно-кооперативной, каралось, как правило, высшей мерой наказания расстрелу, лишь в виде исключения 10 годами лишения свободы. А почему о колосках? Потому что миллионы женщин, миллионы крестьянок пошли в лагеря на многие годы за то, что собирали колоски на колхозных полях, которые остались там уже после сбора урожая. Кстати сказать, не лишне было бы напомнить об этом законе любителям сталинского порядка, тем, у кого еще сохранилась ностальгия по этому так называемому порядку, или у тех, которые этого порядка никогда и не нюхали, но в своем воображении построили вот такую модель. Вот такие можно привести. Пример, их можно умножать и умножать.
Формировать цивилизованное правосознание в народе такие законы не могли и не могут. И поэтому утвердилась коллизия между требованием законов и принципами справедливости. Вот внушали, что в социалистическом государстве есть единство права и морали. Но народ не мог ни ощущать, ни видеть, ни убеждаться в том, что действительно разрыв между этими понятиями, законом, не правом, а законом и моралью, существует. За 70 лет было воспитано антиправосознание, основанная на двуемыслии и лицемерии.
Ну, из не надо сказать, что заслуга последних лет, даже начиная с перестройки Горбачевской, это преодоление этого двоемыслия, в том числе и в правосознании. Процесс этот, конечно, еще не завершен, и завершен будет, видимо, не скоро, поскольку и правовая реформа не завершена. И вот, конечно, хотелось бы надеяться, что эта новая конституция, что этот новый правопорядок будет основан на подлинном, доброкачественном понятии права. Право, отвечающего принципам справедливости, которые выработаны были историей всего человечества.
И если это будет реализовываться именно в таком направлении, право займет соответствующее, подобающее ему место в российской цивилизации.
Вы слушали фрагмент из программы «Законы общества», которую вели Дина Каминская и Константин Симис. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Всего на «Радио Свобода» Дина Каминская и Константин Симис сделали вместе более 800 радиопередач, вспоминает моя коллега Ирина Лагунина.
Я с ними, с Диной Исаковной и с Константином Михайловичем Симисом, работала в течение нескольких лет заочно, по телефону и на расстоянии. И это было очень приятное общение, но оно было очень, ну, формальным, так скажем. И мое первое впечатление от Дины Исаковны как раз совершенно не рабочее и не коллегиальное, я бы сказала. Я их увидела в Вашингтонском бюро, когда приехала туда освещать выборы президентские в Америке. И вдруг появилась эта замечательная пара. Я смотрела на эту, в общем-то, даже очень пожилую женщину, ей было больше 80 лет, и поражалась ее потрясающей красоте. Она фантастически красивая. Она была удивительно красивая бабушка тогда. Тонкие-тонкие руки, маленькая изящная ножка, очаровательные, очень утонченные украшения. Чувствовалось, что вот эта женщина, которая радуется этой жизни, радуется себе в профессии тоже. И, в общем, очень гармоничная ее жизнь. Вот, и это у меня первое ощущение было, и оно так и осталось по мере того, как мы больше и больше общались с ними. На самом деле удивительная эфирная пара, потому что за пределами микрофона оставалось то, что они периодически прекращали запись программы и начинали спорить. То есть они в эфире спорили, но это было немножко постановочное все-таки действие такое, они обменивались контраргументами. Но периодически они действительно завозились и начинали спорить. И тогда приходилось выключать микрофон и ждать, пока они все-таки выяснят, кто же из них прав. Но при этом, знаете, у меня было всегда очень такое двоякое ощущение. С одной стороны, я получала очень большое удовольствие от того, что это какой-то старый язык. Это язык старой интеллигентной Москвы. Например, их никогда невозможно было заставить говорить «Бостон». Для них Бостон навсегда остался Бостон. И так и шло в передачах «Бостон». Ну, что же Бостон? А с другой стороны, меня всегда потрясала какая-то удивительная свежесть ощущений. Знаете, один случай замечательный. Я приехала из как раз того же самого Бостона, где был экономический форум по России, где выступал Герман Греф. И Герман Греф тогда впервые на международной публике сказал, что вот Россия принимает решение выставлять решения всех судов на интернет. Я привезла запись этого выступления, дала послушать Денису Акне и Константину Михайловичу, и вдруг я увидела широко раскрывшиеся глаза Дины Исаковны, который сказал: «Да как же это можно? Как же можно все решения суда выставлять на интернет? Ну, позвольте, ну, есть же дела о разводе, об имуществе. Они совершенно не касаются часто даже ни родственников, ни коллег. Почему все должны знать частную жизнь человека?» И вот эта реакция юриста, но юриста не, понимаете, не буквоеда, а юриста, живущего реальными проблемами человека, адвоката, который всю свою жизнь защищал право человека и его право на жизнь и на индивидуальность, и это началось из политических процессов в Советском Союзе и продолжалось в том числе и в нашем эфире, вот это вот чувство я увидела в ней моментально, оно проснулось, оно сразу сработало, и эмоции были, знаете, совершенно свежими какими-то. И я представила себе тогда, как же она выступала в суде, как же она защищала людей. Вот эта эмоциональность и эта боль за человека, мысль прежде всего о праве человека, вот она в ней очень присутствовала.
Разработчики концепции судебной реформы после перестроечного периода пытались возродить то правосудие, которое Российская империя получила в 1864 году в результате реформ царя-освободителя. Тогда была осуществлена судебная реформа, введен суд присяжных, мировой суд, присяжная адвокатура. Это были люди с высшим юридическим образованием, которые давали присягу следовать высоким стандартам в области права. Дина Каминская относилась к числу очень немногих советских еще адвокатов, которые возрождали традиции российской дореволюционной присяжной адвокатуры. В частности, Дина Исаковна защищала обвиняемых в политических процессах бесплатно, а также всегда следовала позиции своего подзащитного. Борис Золотухин, руководитель экспертной группы по разработке концепции судебной реформы, тоже относится к числу таких адвокатов.
С Диной Исаковной Каминской я познакомился в 60-м году. Она была к тому времени уже известным и признанным мастером адвокатуры, хотя ей было тогда всего 40 лет. Причем признание к ней пришло не только от коллег, но и это было вполне официальное признание. Вышла книга о советской адвокатуре, где Дина Исаковна упоминалась в числе замечательных профессионалов. А это, как вы знаете, в то время для такого признание требовалось, конечно, согласие властей. Но на самом деле широкое признание Дины Исаковны как выдающегося судебного оратора, как замечательного исследователя судебного и, наконец, как человека высочайшей нравственности, такое признание к ней пришло спустя примерно 6-7 лет, когда начались политические процессы. Дело в том, что политическая защита в нашей стране была публично уничтожена в конце 30-х годов на деле Бухарина и его коллег по скамье подсудимых. Тогда, несмотря на чудовищные обвинения, чудовищные в смысле их недостоверности, в смысле их фантастичности, несмотря на такие чудовищные обвинения, защита не могла действовать не только в полный голос, а даже и в полголоса. И если вы возьмете стенограмму этого процесса, вы увидите, какую жалкую роль играли адвокаты там. Они униженно просили о снисхождении, ничего не могли, не посмели противопоставить распоясавшемуся там хулигану прокурору Вышинскому. Таким образом, публично была уничтожена политическая защита. Но вот в новое время, в середине 60-х годов, диссиденты стали действовать публично. Но когда появились такие отважные люди, как диссиденты, должны были появиться и отважные адвокаты. И среди первых были Дина Исаакна-Каминская и Софья Васильевна Калистратова. Первое дело политическое Дины Исаакна – это была защита Владимира Буковского. Он провел демонстрацию в защиту незадолго до того арестованных Голанского, Ложкова и Добровольского. Это дело Гинзбурга. Причем он изготовил такие плакаты, на которых потребовал открытого судебного процесса и отмены некоторых статей Уголовного кодекса, которые с его точки зрения, да и с моей, конечно, точки зрения сегодняшней, противоречили Конституции. И вот перед Диной Исаакной возникла очень сложная профессиональная, да и нравственная, конечно, проблема. Дело в том, что Буковский не отрицал ни одного из своих действий, вину свою он не признавал. Он сказал, что он организовал эту демонстрацию, что он вывел своих приятелей на эту демонстрацию, что он изготовил лозунги. То есть все то, что охватывалось составом преступления, он признавал, но не признавал себя виновным. И перед адвокатом стояла очень серьезная задача. Как защищать человека, который признает фактический состав, но не признает свою вину? По сути дела, эта проблема всегда стояла теоретически в адвокатуре. Можно защищать, считалось, преступника, но нельзя защищать преступление. А в этом случае оказывалось, что адвокат стоял перед выбором защищать преступление. Дина Исаакна пошла на это, и она поставила вопрос о том, об полном оправдании Буковского, считая, что его действия соответствуют Конституции. Вот с этого момента началась такая блестящая карьера Дины Исаакны Каминской как правозащитника, как политического адвоката. После этого, да, кстати, когда она вспоминала в своей замечательной книге об этом процессе, о других процессах, а процессы диссидентские и политические, они, конечно, были обреченными, по этим делам оправдательных приговоров никогда не было, и она вспоминала о том, что, несмотря на обреченность дела, я никогда не позволяла себе работать хуже, чем я могла. То есть защита всегда должна была быть в полном объеме, и все средства защиты, вне зависимости от того, каким сложным или обреченным делом, должны были быть использованы. После защиты Буковского были еще многие защиты. В июле 70-го года, сейчас этот документ опубликован, он доступен, Андропов обратился в ЦК КПСС с письмом, в котором он сообщал о деятельности группы адвокатов Калистратовой, Каминской и еще трех человек. То есть защиты Калистратовой, Каминской, они вызывали опасения, тревогу даже на самом высоком уровне. Власть начинала их бояться. И Андропов, обращаясь в ЦК КПСС, просил принять меры к этой группе адвокатов. Состоялось решение секретариата ЦК, и последовало решение коллегии адвокатов президиума, конечно, под давлением горкома московского. Дине Исаакне запретили участвовать в такого рода процессах.
Эмигрировав за границу, Дина Каминская и Константин Симис начинают вести свою передачу «Закон и общество» на радио «Свобода», параллельно сотрудничая с радиостанцией «Голос Америки». Несмотря на статус постоянных ведущих радио «Свобода», они остаются фрилансерами, что означает некоторую свободу, например, в виде дополнительных заработков на стороне, но лишает многих социальных льгот и возможностей штатных сотрудников. Но Дину Каминскую и Константина Симиса такое свободное плавание вполне устраивало. Оно означало ни от кого не зависеть, самим решать, как жить дальше. Этого права они еще совсем недавно так яростно добивались в Советском Союзе. 2000 год. Вашингтон. Интервью с Константином Симисом и Диной Каминской записывает историк Иван Толстой. Запись не предназначена для эфира, тем более, что и голос Константина Симиса звучит уже совсем не так, как прежде на волнах Радио Свобода. Но здесь они вместе, они опять спорят друг с другом, они рассказывают о себе и о самом важном для них праве.
Я первый начал сотрудничать с программой «Рабочее движение». Раз в неделю я примерно 10-минутную делал беседу на актуальные темы российского русского движения. Ну, в общем, вот такая тематика у меня была. И потом я продолжал довольно долго работать на эту программу. Потом я сам стал эту программу делать, рабочее движение раз в неделю на 22, по-моему, минуты. Ну, или на, в общем, на 20 минут. Вот. Но параллельно я работал и для программы «Права человека». И...
Ну, это уже гораздо позже. Уже. Позже. И я тогда...
Ты в основном начал работать. Я начал работать в 79 году регулярно. Один Исаак, наверное, годом позже.
Мы считали всегда, когда жили в России, себя очень терпимыми. Тебя людьми. Никто не считал терпимым.
Но когда мы прожили здесь 10 лет и встретились с друзьями московскими, которых мы 10 лет не видели, мы спросили, ну, в чем мы изменились? Я о себе сказал, ты стал более терпим. Хочу только вам сказать, что мы и в России, в меру возможного, решили жить как свободные люди в несвободной стране. Выразилось это в частности в том, что так сложилась судьба, что у нас появились знакомые корреспонденты французские и американские. Но мы прекрасно понимали, что означает в 60-е и 70-е годы общение, причем общение домами, общение тесное с такими корреспондентами. Но мы решили для себя, что мы будем. У нас среди корреспондентов этих появились просто друзья, и дружба потом оказалась настолько крепкой, что она продолжалась, когда мы эмигрировали.
И продолжается, ну, скажем, с некоторыми
Жаком
сейчас.
Жаком Анриль Козелемонт, он сейчас в Либерасе работает. Алфред Френдли, который был тогда корреспондентом Ньюсуик, по-моему.
Даже да. Питер Оснес.
Так что мы, в общем, как-то стремились все-таки строить свою жизнь, не нарушая уголовный закон, но нарушая неписанные правила и там. А здесь мы получили эту возможность уже не рискуя ничем.
Вы слушали программу «Дорога свободы», посвященную памяти Дины Каминской и Константина Симиса, скончавшегося 18 декабря 2006 года в Вашингтоне. Слушайте во второй части программы. Штаб-квартира правозащитных организаций за границей. Это не советская история, а российская действительность. Что бывает, когда слишком много внимания неправительственные организации уделяют ситуации в Чечне? Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода в Москве, 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье в результате пожара на 6-палубном теплоходе, по данным МЧС, погиб 1 человек. Свыше 300 были эвакуированы. Пожар локализован, однако полностью погасить огонь пока не удается. Теплоход, пришвартованный у берега Клязьминского водохранилища, загорелся в пятницу вечером. Судно выгорело почти полностью. Под Воркутой на одной из шахт произошел обвал горной породы. В шахте находились 5 человек. Троим удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Судьба 2 других горняков неизвестна. В Сунжинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены 2 российских военнослужащих. Столкновение произошло сегодня утром в лесу недалеко от станицы Осиновская, сообщает корреспондент Радио Свобода. Группа боевиков численностью не менее 5 человек скрылась. В Афганистане убит член руководства движения «Талибан», близкий соратник Усама бин Ладена. Как объявило американское командование, мулла Ахтар Мохаммад Османи был убит 19 декабря на юге Афганистана. По его машине был нанесен удар с воздуха. Туман, опустившийся на лондонский аэропорт Хитроу 5 дней назад, стал рассеиваться. Компания British Airways сообщила, что в ближайшее время ее самолеты начнут летать по расписанию. С 19 декабря все внутренние рейсы в Хитроу были отменены. В аэропорту скопились десятки тысяч пассажиров.
Азербайджан может отказаться от закупок газа у российского концерна «Газпром», заявил сегодня президент республики Ильхам Алиев в интервью радиостанции «Эхо Москвы». С будущего газа «Газпром» собирается повысить цену на газ для Азербайджана со 110 до 235 долларов за 1000 кубометров. В Сомали на помощь местным исламистам стекаются иностранные наемники, заявил премьер-министр Сомали Али Мохаммед Гиди, призвав мировое сообщество не остаться безучастным к происходящему. Ранее лидер местных исламистов выступил с призывом к мусульманам всего мира присоединиться к джихаду. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в Чечне в детских учреждениях живет около 500 детей-сирот. Очень мало, если сравнивать с другими регионами России. И очень много, если учитывать менталитет проживающих в республике людей, которые считают своим долгом забрать ребенка к себе в семью, даже если его погибшие родители – их дальние родственники. И сколько сегодня детей-сирот проживают в таких семьях, почитать практически невозможно. Детский фонд ООН старается помочь и тем, и другим. За последние 6 лет на детские программы на Северном Кавказе фонд потратил около 40 миллионов долларов. Из них порядка 80% было направлено в Чечню. Однако ситуация продолжает оставаться удручающей. По-прежнему очень много чеченских детей, которым нужна психологическая поддержка, и очень много детей, подорвавшихся на минах, которым нужна квалифицированная медицинская помощь. Беседую с главой представительства ЮНИСЕФ на Северном Кавказе, доктором медицины Рашедом Мустафой.
Наше представительство в Северном Кавказе занимается ряд республик: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия и Кабардино, но у нас особое внимание всегда уделяется в Чечне, поскольку Чечня страдала последних 2 военных конфликтов громадно. Вы правильно упомянули, что дети-сироты – это не только дети, которые живут в детдомах или специальных учреждениях. И очень даже правильно упомянули, что кавказская культура, традиция не очень-то дает добро, чтобы дети жили в учреждениях. Поэтому если дети-сироты, которые лишены обоими родителями или один из родителей, все равно в какой-то мере они живут с биологическими родственниками, но очень редко они бывают в учреждениях. И, конечно, ЮНИСЕФ уделяет огромное внимание по мандату нашему. Мы занимаемся в нескольких направлениях для этих детей. Дети-сироты бывают даже еще, которые пострадали на мине. У нас есть огромное количество детей в нашем базе данных, которые нуждаются и физической, и психологической реабилитации. И ЮНИСЕФ оказывает материальную и техническую помощь грозные проститутские предприятия, которые вне очереди этих детей, которые подорвали мины, оказывают помощь физических проститутских девайсов. И еще у нас есть очень большая программа не только детей-сирот, а общей детей Чечни, психологическая реабилитация.
А много детей пострадало? Вот им нужна психологическая помощь? Многим чеченским детям?
ЮНИСЕФ в этом году провела очень огромное большое исследование о психосоциальном состоянии детей в Чечне, и это очень обосновано научным, что около 80% детей в Чечне в какой-то мере имеют посттравматический синдром, то есть нарушение психологического состояния. И мы очень тесно работаем с правительством.
Вот вы говорите, что вы очень тесно сотрудничаете с правительством и оказываете помощь. А не стало ли труднее сейчас работать общественным организациям в Чечне? Вот ваша организация, например, вот
конкретно. Нет, у нас стало лучше работать с правительством, потому что мы последние 6 лет в Северном Кавказе с нашей работой так показывали и доказали, что мы действительно нужная организация, и мы ничего нового не хотим создавать параллельно. Мы хотим на базе то, что старые были добрые традиции, которые без идеологических мероприятий, мы базируем на старых идеях и создаем программы, которые действительно во благо детей.
Но вот многие организации правозащитные, их часто обвиняют в шпионской деятельности или связях с террористами и так далее. У вас таких ситуаций не возникало?
А вы знаете, я всегда оберегаю детей от политики. Это мой мандат и это моя работа. Поэтому я думаю, что дети должны быть вне политики. И то, что мы говорим «право ребенка», это действительно право ребенка, которое обязывает правительству думать о детей. И мы являемся той организацией, которая действительно правительству не обвиняет, а показывает, оказывает помощь, чтобы они были более дружны к детям, более ближе к детям. Те организации, которые вы упомянули, и я думаю, что они тоже имеют очень хорошее намерение. И но я не хотел бы детей вовлекать в политику.
Я поняла. Хорошо, тогда каким образом все-таки конкретно осуществляется помощь? Вы находите детей, к вам обращаются родственники?
У нас сейчас очень хорошие отношения с правительством, потому что мы хотим, чтобы правительство лидировало деятельности, которые вовлекают детей, а ЮНИСЕФ будет поддерживать эти идеи, эти работы. Иначе, если ЮНИСЕФ уедет через какое-то время, это все работа остановится. Я очень часто нахожу общий язык с правительствами, с министрами и парламентами Чеченской Республики, и у нас очень хорошо получается.
Какие-то конкретные примеры вы можете привести?
Вы знаете, как раз я сказал, что около 80% детей страдает какой-то мере психологическое нарушение. И ЮНИСЕФ пришел в идеи создавать экспертный совет по психосоциальной реабилитации в Чеченской Республике, который возглавляет заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Это господин Вайханов и я. И членами являются министр образования, здравоохранения и министр труда и социальной защиты. Вся эта программа совместно разработана, и мы сейчас помогаем правительству написать национальной программы Чеченской Республики по социальной реабилитационной работе для детей. То есть эта программа является правительственной программой, но какой-то мере мы пришли с идеями, и мы поддерживаем идеи финансовые и технические. Так что это есть очень хороший пример сотрудничества. И у нас есть еще очень уникальная программа, это миротворчество и толерантность. Это не только в Чечне, а всех республик Северного Кавказа.
Получается обучить?
У нас с детьми очень хорошо получается. У нас есть мобильные тренерные группы, которые приезжают в школах и в течение месяца по пятимодульной системе обучают детей от толерантности и миротворчества.
А вот те дети, которые пострадали в ходе вооруженных конфликтов в Чечне, не бывают ли они, скажем так, более замкнутыми, может быть, даже в какой-то степени злобленными или еще как-то?
Абсолютно, абсолютно вы правы. Но это и есть основная задача в этой программе, что они постепенно открываются. Мы рассказываем, что жить по мир и толерантность – это очень нужно сегодняшнем Кавказе. И мы приводим обычно детей из других республик вместе, и они проводят время вместе. И чеченские дети узнают, что есть дети в Дагестане или Северном Кавказе, те же самые, говорят те же на русском языке. То есть они находят общее, и действительно они становятся более толерантными к друг другу. Это очень-очень великолепная программа.
Благодарю вас. Я напомню, что я беседовала с главой представительства ЮНИСЕФ на Северном Кавказе Рашидом Мустафой.
«Дети вне политики», — сказал господин Мустафа. «Очень хотелось бы, чтобы политика не занималась ими. Тогда не нужно было бы столько усилий и финансов тратить международным организациям на то, чтобы вернуть детей к нормальной жизни». Датский совет по беженцам работает на Северном Кавказе с середины 90-х годов. На сегодняшний день эта организация имеет, пожалуй, самую обширную базу по вынужденным переселенцам из Чечни, которым все это время организация оказывала и оказывает гуманитарную помощь. В этот вторник, 19 декабря, глава ФСБ России Николай Патрушев обвинил организацию в шпионской деятельности, заявив, что ряд сотрудников Датского совета по беженцам имеют опыт разведывательной работы и что организация не только занимается сбором тенденциозная информация о ситуации на Северном Кавказе, но и незаконно распределяет гуманитарную помощь таким образом, что она попадает к боевикам. Комментарий правозащитника Александра Черкасова.
Накануне Дня чекиста глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев заявил, что Датский совет по беженцам, крупнейшая гуманитарная организация, работающая на Северном Кавказе, делает это неправильно, а именно сообщает разные негативные сведения о ситуации в регионе, а во-вторых, среди приезжающих на Кавказ сотрудников Датского совета есть люди с опытом оперативной работы. По идее, стоило бы испугаться, но давайте разберем сказанное Патрушевым по частям. Во-первых, откуда Патрушев может знать, кто приезжает на Северный Кавказ из Дании? Это что, это достижение оперативной работы? Нет, отнюдь. Дело в том, что сейчас гуманитарные организации, да и вообще неправительственные организации, взяты под столь плотную опеку, что Федеральная служба безопасности совершенно легально имеет информацию о всех иностранных сотрудниках этих организаций, приезжающих в Россию и здесь работающих. Почему люди с опытом оперативной работы вполне могут быть среди функционеров Датского совета, приезжающих на Кавказ? Опять-таки тоже объяснимо. В организации работают сотни человек, в основном местный персонал. Люди могут быть разные. Но нужно не допустить инфильтрации боевиков в ряды персонала Датского совета? Нужно. Нужно обеспечить безопасность всей системы работы этой организации? Нужно. Без этого Датский совет не смог бы работать в регионе, начиная с 99 года. Вообще-то им вновь ли нужно поклониться? Потому что они обеспечивали большую, если не большую часть операций по доставке гуманитарной помощи в самые решающие периоды зимы 99-2000 года, когда ситуация в зоне вооруженного конфликта в Чечне находилась на грани гуманитарной катастрофы. Дальше. Что может сообщать Датский совет о положении в регионе? Что? Что здесь наступил не рай, но уже коммунизм? Но тогда странным было бы вообще присутствие гуманитарных организаций в регионе. Им было бы просто-напросто нечего здесь делать. Но мы-то знаем, что на Кавказе идет война. Где-то она недавно закончилась. Где-то ситуация до сих пор напряженная. И положение отнюдь не благостное. Что должны сообщать сотрудники Датского совета? Ну, наверное, правду. Или что? У них хотели бы купить молчание ценой разрешения на работу в регионе? Ну, наверное, какие-то организации именно так и делают. Но, наверное, это было бы неправильно. Тогда почему такое внимание к Датскому совету? Дело в том, что в последнее время с Северного Кавказа поступает очень мало информации. Да почти не поступает. В этом, в частности, заслуга ведомства Николая Платоновича Патрушева. Только за последние недели в Чечне были задержаны две съемочные группы немецкоязычных телевизионных каналов. Австрийского телевидения и немецкой волны. Журналистской информации почти нет. И пора обратить внимание на то, что сообщают гуманитарные организации. Тот же Датский совет. А им нужно собирать информацию? Нужно. Хотя бы для планирования операций по поставке гуманитарной помощи. А что говорит эта информация? Ну, например, 4 года назад из сообщений Датского совета по беженцам следовало, что сведения о численности населения Чечни, полученные в результате переписи, ну, мягко говоря, завышены на несколько сот тысяч человек. Нравится это тем, кто организовывал после этого неоднократно голосование в Чечне, причем получается, что среди голосующих в значительной степени присутствовали мертвые души. Наверное, не нравится. Не так давно, зимой этого года, Рамзан Кадыров пытался выставить Датский совет из Чечни. Это было в ходе карикатурного скандала. Кадырову пришлось тогда в скорости извиниться. Вообще-то, стоило бы извиниться и Николаю Платоновичу. Организация, которая за место российских властей взяла на себя значительную часть заботы о гражданском населении в зоне конфликта, заслуживает прежде всего благодарности.
Это был комментарий Александра Черкасова. Общество российско-чеченской дружбы закрыли через суд в октябре этого года. Глава организации Станислав Дмитриевский опротестовывает это решение в Верховном суде России. Однако шансы, по его мнению, невелики. И он подумывает о том, чтобы расположить штаб-квартиру своей организации за пределами Российской Федерации. Совсем как в недавнем советском прошлом, когда центры многих правозащитных организаций, да и средств массовой информации, вещающих на Россию, располагались за границей. Слово Лире Валеевой.
Нижегородское общество российско-чеченской дружбы переезжает в Финляндию. Напомню, что в октябре Нижегородский областной суд принял решение о закрытии этой организации, после чего ее председатель Станислав Дмитриевский заявил, что они не будут прекращать свою деятельность и собираются отправиться за границу. Вернее, по его словам, за границей организация будет зарегистрирована, а ее коллектив продолжит работать в Нижнем Новгороде и в Грозном. Выбирали между Украиной, Австрией, Чехией и Финляндией. Остановились на последней. По словам Оксаны Челышевой, редактора информационного центра общества российско-чеченской дружбы, на это было несколько причин.
Финляндия Абхазию выбрали, во-первых, в силу географической близости, во-вторых, в силу того, что Минюст Финляндии оказался очень благорасположенным к регистрации такой организации. И финские политики, финские журналисты очень активно нас поддержали.
Свое название организация решила не менять, но после переезда в Финляндию в него будет внесена поправка – Общество российско-чеченской дружбы в Европе. Впрочем, у этой организации еще есть шанс остаться в России. 23 января в Верховном суде будет рассматриваться жалоба Дмитриевского. Но с этим заседанием он не связывает почти никаких надежд. По его словам, переезд для них не станет трагедией, но проблем в этом случае у них прибавится.
Понимаете, всегда проще, как законопослушным гражданам, зарегистрировать и иметь юридическое лицо там же, где ты ведешь деятельность, не играть вот в эти игры. Нас сейчас заставляют играть вот в какие-то эти, ну не казаки-разбойники, придумывать какие-то схемы, при которых нам, безусловно, будет труднее работать. Когда юридическое лицо там, сотрудники здесь, сотрудники в Грозном, это значит, мы должны отрезать от нашего финансирования. У нас нет нефтепровода, мы нефть не продаем, мы живем на пожертвования.
Как подчеркнул Дмитриевский, если им придется уехать в Финляндию, больше всего пострадает не их организация, а наша страна.
Какой знак миру даст Россия, что нам глубоко наплевать на ваше мнение о гражданском обществе? То есть, на мой взгляд, наконец-то Европа должна сделать выводы, куда эта страна катится, и что у них под боком вызревает и растет такой крокодильчик, который мало что своих граждан кушает, он скоро их начнет за пятки хватать.
За полтора месяца до суда в коллективе общества российско-чеченской дружбы появился еще один человек. Это депутат финского парламента от партии «Зеленых» Хайди Хаутала. По словам Челышевой, это была не их инициатива.
Все началось с дружеского разговора в городе Хельсинки. Хайди Хаут, депутат финского парламента от партии «Зеленых» и бывший депутат Европарламента, с которым мы очень дружны, в абсолютно дружеской беседе сказала, а почему бы мне не вступить в общество российско-чеченской дружбы? Она приехала в Москву, она вступила в общество российско-чеченской дружбы. К тому моменту мы уже поняли, что это может оказаться очень эффективным способом поддержки.
Сейчас в списке желающих стать членом пока еще российской организации значится лауреат Нобелевской премии, британский журналист и режиссер Джон Пилгер, а также Ноам Чомский. Челышева рассказал о том, какое письмо им прислал американский лингвист.
Отвратительная ситуация, но не могу сказать, что это меня удивляет. Я отправил вам письмо на другой адрес с вопросом, что я должен делать дальше, чтобы вступить в общество российско-чеченской дружбы. Таких писем мы в последние дни получаем все больше и больше.
Возможность вступить в ОРЧД рассматривают в парламенте Каталонии, Европарламенте. Переговоры ведутся и с британскими парламентариями. Вместе с тем, ни один российский политик или ученый пока не выразил желание стать членом ОРЧД. А по словам коллектива Общества российско-чеченской дружбы, это могло бы помочь не только им, но и другим правозащитным организациям, до которых дойдет очередь. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Все меньше людей остается в России, которые бы всерьез занимались распространением информации о нарушениях прав человека в Чечне. И все больше таких людей появляется за рубежом. Сайт о Чечне в Испании сегодня уже никого не удивляет. Все подробности в рубрике Олега Панфилова.
Что известно о Чечне в Испании? Судя по сообщениям российских источников информации, например, недавно в Меслате, пригороде Валенсии, был задержан уроженец Чечни Мурат Гасаев, которого Генеральная прокуратура России называет террористом. Еще в российской прессе любят сравнивать ситуацию в обеих странах, утверждая, что Испания имеет свою Чечню, страну басков. Поэтому с точки зрения российской геополитики Испания не кстати укорять российскую власть в том, что она делает в Чечне. Но есть и другие примеры, когда испанское общество реагирует на чеченскую войну. В феврале этого года, когда президент Путин посещал с официальным визитом Мадрид, испанская секция правозащитной организации «Международная амнистия» провела перед зданием посольства России пикет в защиту прав человека. Пикетирующие намеревались вручить официальное письмо российскому послу, в котором они выражали свою глубокую тревогу по поводу продолжающегося военного конфликта на Северном Кавказе. Некоторое время назад в испанском интернете создан сайт чечения.орг. На связи со мной по телефону из Барселоны один из создателей этого сайта Марта Тер. Марта, скажите, какова история создания этого сайта?
Год назад государственные организации «Союз права народов» созданы 30 лет назад для того, чтобы защищать прав человека, индивидуальных и коллективных, решила начинать информационную кампанию о Чечне. которая называется «Чечня. Рвем молчание». Потому что, к сожалению, наши газеты и телевидение не обращают в этом никакого внимания. Наша организация сейчас работает в Южной Америке, в Африке, на Балканах и с Чечней. Сейчас мы реализуем несколько мероприятий, чтобы дать испанцам знать, что такое Чечня и что там происходит. И что там происходило в протяжении последних 10 лет. Эти разные мероприятия включают выставку фотографий от разных авторов, например, Хейди Браднер, Эдин Ван Вессел, Энрике дель Висо и Рикардо Ортега. И эта выставка ездит по несколько городов Испании. Точно в Каталонии, это регион Испании. Уже была в Барселоне, Жироне, Фигерес. Мы также организуем лекции, в которых принимают участие профессоры разных университетов Испании, также журналистов, которые хорошо знают о конфликте. Ну, иногда нас посещают чеченские студенты и нам рассказывают о своих опытах.
Кстати, Марта, прежде всего скажите, почему ваш сайт создан на каталонском и на испанском языках? Вы хотите привлечь внимание людей, говорящих на каталонском языке? Насколько я знаю, это около 10 миллионов человек, живущих во всем мире. Или это какая-то особенность того, что сайт создан именно в Барселоне, в столице Каталонии?
Это просто потому, что сайт создан в Барселоне. Тоже, например, есть профессор, да, который работает особенно с Чечней, профессор университета. Он уже несколько лет дает лекции по всю Испанию. И он нам рассказал, что в Каталонии, в País Vasco и в Галисии, это где его больше спрашивают, дадут лекции. То есть, где этот конфликт выражает более внимание.
Насколько чеченская тема интересна испанцам? Я уже сказал о том, что была акция протеста во время визита президента Путина в Испанию, но кроме этого, что происходит в Испании для того, чтобы напоминать жителям Испании о том, что происходит в Чечне?
К сожалению, здесь очень мало внимания привлекается к Чечне. Вот наша компания, да, так называется, «Чечня, рвем молчание», потому что здесь все говорят про Ирак или про Палестину, но про то, что происходит в Чечне, здесь есть тишина, так сказать. А мы хотим просто, чтобы все узнали, что там происходит. Вот это ведь Европа тоже. И мы не можем допустить, чтобы, например, ваш президент сюда приезжает, и все наши политики к нему хорошо относятся. Так должно быть какой-то допрос к Путину, да, вот что там происходит, почему есть такие нарушения прав человека. Это не может быть, мы не можем это доступить. И может быть, если вся общество об этом будет знать, потом мы что-то можем делать уже в политический уровень.
Скажите, у вас есть какие-то отношения с российскими неправительственными организациями, которые помогают вам собирать какую-то информацию, которую вы затем используете для размещения на вашем сайте?
Да, то, что мы делаем в сайте, это мы много статей переведем с русских сайтов и английских сайтов. Мы это постоянно делаем. Мы тех статей, которые думаем, что они важны, да, или которые дают важную информацию, мы их переведем. И много их, вот из Memorial, например, мы много информации берем, из Gazeta.ru, из Grani.ru, Война нет тоже, вот все эти места, мы оттуда наберем информации. Тоже у нас было отношение с World Vision. Они сейчас работают в Чечне, и тоже иногда «Братья без границ». С ними тоже иногда вот работаем.
Скажите, то, что вы делаете для того, чтобы информировать население Испании, для этого вы создали сайт. Но ваша организация или какие-либо другие испанские организации работают ли непосредственно с чеченцами? Наверное, какое-то количество чеченцев живет на территории Испании. Помогаете ли вы им, способствуете тому, чтобы они привыкали жить на испанской земле?
Нет, к сожалению, нет. Здесь очень мало чеченцев живут. Вот я знаю, что есть одна организация, называется ФЕАР, и они занимаются беженцами. Но поскольку я знаю, те чеченцы, которые сюда приезжали, им как-то не хотят много говорить о том, что случилось. Не знаю, боятся ли они или что. Но пока ничего не было сделано в этом плане. К сожалению, пока нет.
Вы знаете, один из аргументов, который приводил президент Путин и другие официальные лица России, когда говорили по поводу Испании, говорили о том, что Испания наконец ощутила весь ужас международного терроризма, когда происходили взрывы в Мадриде на вокзале. Значит ли это, что испанское общество относится к чеченцам именно как к террористам?
Ну, конечно, из-за пропаганды, которую делает русское правительство. Много людей здесь, когда думают о чеченце, они думают просто об Ислане. Вот это первое, которое входит в уме, да? А вот мы специально тоже делаем это, чтобы показать, что, ладно, есть чеченский терроризм, это тоже было и есть на самом деле. Но это русский терроризм, государственный, который уже много-много лет уничтожает чеченский народ, об этом здесь почти никого не знает. А это то, что мы хотим показать, что вот самое ужасное, это особенно вот эти 300 тысяч людей, которые говорят, что были убиты в Чечне.
Спасибо. Это была Марта Тер. Она была с нами по телефону из Барселоны и рассказывала о том, как в испанском интернете год назад был создан сайт Чечения.орг.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
5 болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.